Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. «Формула семьи» в прямом эфире. Как всегда, в это время, в 14 часов по четвергам, с нами Юрий Прижидаев, психолог-консультант из города Москва. И мы рады его приветствовать. Сегодня у нас будет замечательная тема, как и всегда, впрочем. Те темы, которые поднимает Юрий Прижидаев, они замечательные. Влияют ли отношения в семье на здоровье детей? Влияют ли отношения в семье на здоровье детей? Ставьте лайки, делайте репосты. Готовьтесь к вопросам, комментариям в нашей трансляции. Поехали.
Добрый день.
Да, здравствуйте. Почему так? Я же всегда вас спрашиваю, почему вы берете такие темы интересные?
Я еще очень банально. На днях мой ребенок сфотографировал... Ну, это косвенно относится. Сфотографировал еду в школе и прислал маме. Она переслала мне. В общем, потому что это какая-то была масса такая непонятная. Я подумал о том, как вообще питание влияет на учебу в школе. И как-то вот таким образом вышел на эту тему. Но в принципе, если мы говорим о вообще о влиянии каких-то факторов на здоровье ребенка, я бы их выделил три. Первое – это состав семьи. Второе – это доходы семьи. И третье – это образование родителей. Ну, даже не я выделил, это было целое исследование в Волгоградской области, я его прочитал, я вот, конечно, присоединился ко всему к этому. Ну, естественно, моральный климат, о котором мы будем говорить, психологический климат, но он вот зависит вот от этих вот трех постулатов, от этих вот трех величин, которые я подсмотрел, которые я сейчас в эфир вынес на обсуждение. И... Ну, почему я беру такие темы? Потому что у меня есть дети, а дети что-то приносят, и мне хочется об этом порассуждать вместе с вами.
Да, спасибо большое. Удивительно, что вы сказали, что образование влияет на внутреннее здоровье, там, на отношения, и как вы правильно сформулировали свою мысль.
Образование родителей влияет на здоровье детей.
Да, как будто. И мне показалось, что сразу же масса людей, которые, знаете, не имеют, допустим, там, какого-то хорошего образования, высшего, они сразу могли от этой формировки слегка оскорбиться.
Ну, мы не об этом говорим, но, в принципе, можно и об этом говорить. В принципе, образованный человек, ну, так, он живет немножко по-другому. У меня иногда бывает такая забава, не все, наверное, меня поддержат в этом. Меня жена постоянно гоняет, когда я смотрю мужское и женское, мне просто хочется какого-то драйва. Я вот смотрю на тех персонажей, которые туда приходят, и, в принципе, это такой интересный срез провинции России. Ну, и не только провинции. Я вот смотрю, какие там вопросы затрагиваются. Ну, понятно, там берут такие более жареные аргументы, факты и так далее. Но, в принципе, вот те вопросы, которые там, они распространяются на многие-многие семьи, да, среди которых мы и живем. И, в частности, ну, давайте с образования начнем. Ну, образование, да, образование. То есть, если родитель информирован, как воспитывать ребенка? Если родитель информирован о том, что какими навыками должен обладать ребенок в 5 лет, когда у него должна быть развита речь, когда он должен ходить, какие продукты он должен кушать, а если у него аллергия, что он должен не кушать. Это же образовательный процесс. Это же нужно вникать, нужно этому времени посвящать. Если, например, родитель образован, и он, ну, там, может в оригинале читать Шекспира, да, то есть, естественно, что это будет влиять на ребенка, его образование. И поэтому, это влияет на отношения, то есть с ребенком есть о чем поговорить, да. Поговорить вот о Шекспире и поговорить там о каких-то персонажах. Мне кажется, что это очень сильно влияет. Мы к этому как-то, может быть, относимся не то что скептически, но вообще никак не относимся, не задумываемся об этом. Ну, а я думаю, что это достаточно значимый фактор.
Значит ли это, что какая-нибудь, там, не знаю, необразованная деревенская девушка, которая там закончила 3 класса и коридор, там, не знаю, в своей жизни, в силу там, обстоятельств, да, жизни в деревне какой-нибудь глубокой, там, тайге какой-нибудь, но не было у нее возможности. Вот 3 класса и коровник, все, что она в своей жизни имела, то ее ребенок, которого она родит, он будет заведомо более нездоров там, к какому-то возрасту своему.
Ну, мы же говорим о здоровье не только функциональном, то есть, например, Например, сейчас очень многие дети, у них проблема со сколиозом, да, потому что дети в основном проводят в таком скрюченном состоянии. Вот, они отмазываются от физкультуры, они там сидят за компьютером и так далее. Это проблема с позвоночником. Ну, мы же говорим тут еще и об эмоциональном развитии, да, Эмма. А ведь эмоциональное развитие ребенка, оно влияет еще на физиологически, ну, влияет на его физику, влияет на его здоровье. Я думаю, что если появляется ребенок, если мама заинтересована в том, чтобы его воспитывать и выстраивать с ним отношения, не обязательно нужно закончить МГУ или МГИМО, или в Гарвард, или какое-то высшее учебное заведение. Я все-таки говорю больше об образовании, таком, как вам сказать-то. Вот. Ну, когда человек образовывается, нет. Ведь общаясь со многими-многими студентами, которые вот учатся сейчас, наши многие высшие учебные заведения, они какой-то образовательной нагрузки-то не дают. Все списывается, и самое главное – это сдать зачет или экзамен. И мы знаем, как сдаются экзамены, по сути говоря. То есть и я многих знаю ребят, которые закончили высшее учебное заведение, ну, потому что нужны корочки, не потому что они получили какое-то, ну, какое-то образование, да. И у меня вот есть ребята, которые учатся в мединституте. Вообще мединститут – это вообще опасно. Я сейчас немножко в сторону ухожу. Поэтому вопрос не в том, какое учебное заведение, а в том, насколько человек образован. Потому что можно там институтов не заканчивать, но быть очень образованным человеком.
Угу. Это правда. Еще... Да, закончить вы хотели.
И поэтому я думаю, что я встречаюсь с людьми, которые, ну, все-таки то образование, которое было в советской системе, все-таки советское, ну, сейчас не только я об этом говорю, но многие люди говорят о том, что качество образования, оно упало и в начальной школе, и в средней, и в колледжах. И...
Да, в разы, конечно, в разы.
Да, в разы оно упало, оно очень размыто, и сейчас... Сейчас, ну, вот мои учатся, например, у меня в 9 классе учатся какие-то контрольные бестолковые. Это такой мы... Я бы так сказал, что в частности, среднее образование, вот, которое дается в школе, оно достаточно... Оно не приспособлено для тех детей, которые есть. И учителя, например, мне кажется, не очень компетентно даже бывает объяснить тот материал, который там... чиновники из Министерства образования хотят, чтобы его донесли. Угу. И оно очень теоретизированное, это образование. Поэтому ребенок не усваивает это образование. Ну и так далее. И в связи с этим, заканчивая уже вот этот такой развернутый разговор, я хочу сказать, что образование – это когда человек, он знает... Ну, знает философию своей жизни, что ли, так бы я сказал, которые ориентируются вот во времени и в пространстве, ориентируются в своей жизни, у которого есть смысловая нагрузка жизни. Вот для меня это образованный человек, то есть который понимает, зачем он живет, зачем он родил ребенка, когда он вкладывает какое-то знание в ребенка, он знает, для чего это. Это человек, который может ответить на вопрос, зачем и почему. Вот для меня это образованный человек.
Угу. Давайте еще раз определимся. А прежде чем мы определимся, я, друзья, вас призову, наших зрителей и слушателей, сделать репосты, поставить лайки и подготовить какие-то комментарии к нашему сегодняшнему эфиру. Тема, которую мы обсуждаем, как отношения между родителями влияют на здоровье детей. Вот такая вот у нас будет тема сегодня, обширная достаточно. Ну и, конечно, смотрите, что в описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка у вас придет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Я напоминаю о том, что он существует только благодаря вашим финансовым пожертвованиям. А вторая ссылка у вас придет на страницу регистрации для того, чтобы получить две бесплатные консультации на любую тему, касающуюся психологии, в рамках проекта «Формула семьи». Две бесплатные консультации вы их получите на любую тему полноценно. Это могут быть даже и семейные консультации, если вам и вашему супругу или супруге нужна какая-то помощь со стороны психологов, консультантов. Когда мы говорим о здоровье, все-таки, Юрий, что же мы имеем в виду? Только лишь здоровье физическое, либо здоровье в широком смысле этого слова, там, но... и психологическое, там, духовное, не знаю, как вы его определяете, как психолог.
Ну, я имею в виду здоровье человека, который, ну, он же дух, душа и тело. Это эмоциональное здоровье, духовное здоровье, физическое. Все это взаимосвязано, потому что если у человека там проблема, душевные проблемы, эмоциональные проблемы, это будет сказываться и на физике. Если у него, например, болит желудок, если у ребенка там, сейчас мы о детях говорим, у него там гастрит, или у него, например, врожденные какие-то патологии, естественно, что они будут влиять на эмоциональное развитие, на духовное развитие ребенка. Вот. Поэтому здесь все взаимосвязано. И когда мы говорим о здоровье ребенка, конечно, вот эти вот мы три составляющие, мы их учитываем. И дух, и душа, и тело. И хочется, чтобы когда мы воспитываем детей, мы задумывались и об этом. То есть мы думали не только о физическом здоровье, но чтобы мы думали о эмоциональном здоровье, чтобы мы думали о духовном здоровье. Потому что все-таки ребенок имеет тенденцию расти, и потом вообще вот на выходе 18-21 год, кто это, что это за существо, которое мы воспитали вообще, и что это существо имеет в своем, ну, в своем потенциале, а вот вообще, ну, в себе, что оно, что этот, ну, взрослый уже выросший ребенок, что он имеет. И как он может этим всем распоряжаться. Ведь дело в том, что когда ребенок растет, мы помогаем ему сформировать, ну, тот потенциал, те ценности, вообще все то, что есть, что он потом будет использовать или не будет использовать. И это интересно, да, ну, люди хотят, ну, некоторые хотят, например, чтобы были материальные ценности. Это неплохо, что у ребенка, например, там, у него был стартап какой-то определенный, да, чтобы у него там квартиры бывали, что-то еще. Это неплохо, но если он негодяй последний, если он потом сделает подлог документов и отправит своих родителей в дом престарелых или куда-то там еще, ну, тоже большой вопрос. Кто его воспитал? Ну, наверное, родители. И поэтому вот это непростая задача. Когда мы говорим о здоровье, обычно слово «здоровье» – это всегда физика, это всегда там это искривление позвоночника, это плоскостопие, это что там сейчас самое распространенное? Да? Кстати говоря, по поводу образования, да, и по поводу заработка, ну, то, что я сегодня сказал, по поводу доходов в семье, ведь когда доходы падают, то качество питания снижается, ребенок недополучает определенное, ну, качественное питание и витамины, и естественно, что это сказывается на его здоровье. Вот, это сказывается на том, что как формируются его внутренние органы, как железы его работают, это влияет на эмоциональное его здоровье и так далее. Поэтому это все так очень интересно. Мне это очень интересно вот об этом говорить и думать об этом.
Спасибо большое. У нас есть комментарий. Есть ли разница в воспитании парней и девушек, и влияет ли это по-разному на здоровье взрослого человека? То есть, если, допустим, кто-то, не знаю, в обольщении, в бесовском будет мальчика воспитывать по девичьи, а девочку как пацана, не обязательно одевая их в одежду вот эти, да, то есть, ну, я имею в виду, что, ну, знаете, девочки такие пацанки вырастают, потому что росли только у отца, да, они там с ключами, что-то, не знаю, там мотоциклы ремонтируют, по деревьям лазят, и, в принципе, играют в такие, в мальчишечные игры. Вот влияет ли это на здоровье уже взрослого человека? Такой,
интересный вопрос. Я читал одно произведение, один роман, называется «Осиная фабрика», к сожалению, не помню автора. И вот там папа убедил свою девочку, что он мальчик, и рассказал ей о том, что вот когда он был маленький, то собака откусила ему половые органы, и поэтому вот так все. А потом он обнаруживает, что он девочка. Очень интересно. Но это тоже связано с воспитанием, поэтому если вас не пугают такие романы, можете почитать.
Да, Ин Бэкс написал этот роман. Да,
вот. И меня, конечно, поразил этот роман. Я не мог от него оторваться, потому что так интересно. Это когда читаешь вот такие всякие сложности, от них очень тяжело оторваться. Хотя это не как-то влияет на твою психику. Ну, ладно. Я думаю, что влияет. Влияет, ну, это эмоциональное здоровье. Мы же говорим о духовном эмоциональном здоровье, потому что такого ребенка будут воспринимать, ну, непросто. Потому что я вспоминаю там по себе, у нас были ну, такие девочки, которые вели себя как мальчик, потому что, ну, там были определенные проблемы. Да, и ведь эти проблемы, когда там, мальчик, ну, например, ко мне на консультацию как-то привели девочку, я вот с ней разговаривал часа полтора, и через полтора часа я понял, что это мальчик. И мама очень хотела, чтобы у нее была девочка, кормила ее гормонами, там уже выросла грудь, маникюры и такая внешность. Это лет, наверное, 18 было этому молодому человеку, он был абсолютно похож на девочку. И я думаю, что это восприятие, как себя воспринимает, как воспринимают другие, конечно, очень сильно влияет на здоровье. Ипохондрия, меланхолия и так далее, и тому подобное.
Да, то, что вы рассказываете, ужасно. Я бы, честно говоря, таких женщин отправлял бы сразу куда-нибудь на отдых, куда-нибудь.
Сейчас попадете под статью.
В дальний сибирский регион.
Нет, такие бывают, к сожалению. сожалению.
Да, к сожалению, такие бывают, это ужасно, да.
И когда... папаши.
И папаши, и мамаши такие бывают, да. Это все, конечно, ужасно и отвратительно, что такое случается. Есть такое мнение, много раз я это слышал от психологов или около психологов, что, или недопсихологов, что ссоры между родителями каким-то образом влияют на самооценку детей. Да? Вот каким образом, если два взрослых человека ссорятся и ругаются по какой-то своей там причине, взрослой, каким образом это может влиять на самооценку ребенка?
Ну, вообще, когда говорят, вот такие заявления делают, я, вообще всегда должны быть исследования. Вот такие исследования очень трудно провести. Вот это нужно взять, например, там 50 таких семей, которые ругались при детях, и в течение 3 лет их, например, исследовали. И потом посмотрели на детей, и там сравнили их самооценку. Вот когда нет каких-то научных подтверждений, то это я думаю, что это какое-то определенное наблюдение, которое вводится ну, в ранг вот вывода такого, да, который делают. Это может влиять, а может не влиять. Потому что как ссориться, например, да, и потом, например... как это отражается на ребенке. Например, какие отношения могут... Например, если ребенок ближе к маме, вот, и тогда папа обижает маму, и мальчик может заступаться и может испытывать... это может влиять как и на ущемление самооценки, и это может влиять как на повышение самооценки. Например, мальчик заступается за маму, и он видит, что когда мальчик входит, например, в этот конфликт, допустим, и папа останавливается, его самооценка растет, да, и он понимает, что он может останавливать этого папу негодяя, условно говоря. Поэтому это очень все достаточно сложно. Я бы не делал таких однозначных выводов, ну, как вот влияет, не влияет на самооценку. Вообще конфликты, они эмоционально влияют на людей. То есть, понятно, это и по-разному влияет. То есть, например, мальчик становится более агрессивным или девочка, или, например, ну, наоборот, да, то есть более подавленным. И это может влиять, а может и не влиять. Поэтому здесь это все индивидуально. И я не могу так сказать однозначно. Но потому что я понимаю, что в любой семье есть конфликты. В моей семье есть конфликты, в вашей семье есть конфликты. И, например, вот конфликт влияет на детей. Ну, если люди... Опять, как конфликт происходит? Если, например, у нас до первой крови или как там, или как... Ну, например, мы с женой иногда спорим, мы не соглашаемся. Дети это видят, они на это смотрят. И, например, мы потом, как мы себя вели во время, потом, как мы вели себя после этого конфликта, да, мы поконфликтовали. И, например, жена приняла мою сторону или не приняла мою сторону. Потом мы разговариваем, и все нормально. Конфликт произошел? Произошел. Дети это видели. Они, наоборот, научились. Они видят, что конфликтовать – это нормально, это есть. И потом можно жить и спокойно существовать. Наоборот, это хорошо. А когда, например, конфликты прячут, вот, и потом годами не разговаривают, а потом раз и развелись, вообще ничего не понятно. Я не против того, чтобы скрывать вот вообще, ну, в зависимости от возраста, конечно, все от детей. Дети, ну, опять, ну, они должны это видеть, эту жизнь, и быть натренированными к тому, чтобы потом хорошо плавать в своей собственной жизни.
Ну, кстати говоря, по поводу последнего, мне один мой знакомый психолог, там, старый мой друг, приятель, рассказывал о том, что...
Старый моряк,
Да-да-да. Его самым тяжелым клиенткой была девушка, самым тяжелым, самым таким проблемным, была девушка, родители которой никогда при ней не ругались. Всякий раз, когда у них были конфликты, они куда-то удалялись, уходили или отправляли девочку... И орали друг на друга, там, били тарелки вне ее поля зрения, да, и слуха. И она выросла в смысле, что, ну, в общем-то, люди никогда не ругаются вообще, да. И потом, когда она выросла и сама уже вышла замуж, она оказалась в очень серьезной проблеме, потому что она-то встретилась с живым, с нормальным мужиком, человеком, да. И у них начали возникать конфликты. И всякий раз, когда у них возникали конфликты, она считала себя виноватой, как бы там недочеловеком каким-то, недоженщиной, там, да, недоразвитой. Ну, как-то, типа, мама же никогда с папой не ругалась, да? У них всегда все было хорошо, а я вот не могу. Ну, вот. И для нее это было очень серьезной, ну, серьезной такой психологической травмой встретить нормального живого человека, с которым она ругалась.
Ну, вот видите, поэтому я думаю, что конфликтовать нужно. Я думаю, что все это должно быть показано в семье в таком, ну, в нормальном, в более применительном состоянии для детей. Дети это видят. Они видят, как как папа разговаривает, что, за кем последнее слово, например. Как, что папа прикрикнуть может, что, что папа может гневаться и потом разговаривать с ребенком. И, опять, должны быть определенные рамки, конечно, да, то есть не истязать там детей, не унижать их и так далее. То есть, ну, гнев-то есть, у любого человека есть гнев, есть. Поэтому хороший пример вы привели. Я хочу, чтобы семьи-то были живыми. А в живых семьях происходит, все происходит. Поэтому здесь самое главное – научить ребенка выходить из всего из этого.
Да, спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Спасибо за те комментарии, которые уже поступают. Я их все по возможности прочитаю. У нас в описании есть две ссылки. Одна ссылка у вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Не устану напоминать, что проект существует только благодаря вашим пожертвованиям, поэтому нам они очень важны. Те, которые вы уже делаете, и те, которые будете делать после этой передачи. Можно подписаться на ежемесячные переводы, любой комфортной для вас суммы, можно сделать один раз комплимент какой-то передаче и забыть про нас. Но лучше, конечно, первый вариант, пусть это будет 100 рублей, но на постоянной основе. И вторая ссылка у вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи», которые дадут вам наши волонтеры, психологи, консультанты, профессиональные. И какая бы тема вас не интересовала, можете регистрироваться и получите свои две бесплатные консультации. Мы говорим о том, как влияют отношения в семье на здоровье детей. Пожалуйста, ваше мнение по этому поводу, комментарии мы ждем. Вот такой комментарий есть. А вообще психосоматика – это научно?
Я думаю, что да. Я сейчас не готов прям какие-то исследования привести. Я думаю, что да. По-моему, Маслоу, как он занимался этими вопросами, я думаю, что да, потому что все-таки, например, есть такие заболевания, как язва 12-перстной кишки и так далее. То есть это психосоматика. То есть если человек испытывает не неврозы, такое состояние, то это влияет. Но его, по-моему, даже с плацебо было вот эти вот все вопросы, да, исследования проводились. Я просто сейчас не готов прямо конкретно сказать эти исследования, но они есть, и все-таки, когда у человека есть вера, когда человек борется за жизнь, это раковые больные, то есть исследования такие есть. Они, мне кажется, есть и в интернете, вы можете их посмотреть. Поэтому психосоматика, я не думаю, что это псевдо, я думаю, что это все-таки это научное. И поэтому очень благоприятная атмосфера, да, где воспитывается ребенок, где содержится больной и так далее, то это влияет на состояние, насколько человек быстрее выздоравливает, и в частности иммунная система, ведь это не только что там вот эти вот все клетки, которые есть, всевозможные там организмы, ну как их назвать, да, но это же иммунная система еще зависит от нашего состояния. Поэтому если человек находится в радости, если человек находится в понимании, в принятии и так далее, то такой человек меньше болеет, то такой человек... Ну, понимаете, это опять, если человек любим, если ребенок любим, он хочет заниматься этим, а если ребенка постоянно долбят, вы сегодня про самооценку говорили, если ему говорят, что ты дебил полнейший, ну, естественно, что этот ребенок, он будет склонен к тому, чтобы болеть, и к тому, чтобы вот унывать, вот. В Библии есть такой стих: «Унылый дух сушит кости», да?
Да.
Психосоматический стих, я бы сказал.
Слушайте, мне кажется, что даже само наличие инфарктов, инсультов в результате каких-то вот этих переживаний...
Конечно, это переживание.
Это прямо показывает, что, да, конечно, эмоциональное состояние, психоэмоциональное состояние влияет на человека, безусловно.
Но мы же должны понимать, что когда человек нервничает, у него выделяется определенный гормон, у него выделяются определенные составляющие организма, которые влияют. Выделяется, например, в желудке какие-то кислота или что-то еще, это разъедает. Это, например, какой-то, когда человек, он расстроился, он о чем-то думает, и он по кругу, он например, вот с каким-то противником, я по себе могу это знать, он его представляет, он там с ним борется, он какие-то речи придумывает, находит аргументы, он перестает спать, он перестает есть, ему хочется отомстить и так далее и тому подобное. Нервная система перевозбуждена, мозг перевозбужден, это влияет на состояние крови и так далее и тому подобное, и раз, инсульт, и до свидания. Ну. Поэтому психосоматика, она очень влияет. И я думаю, что ее нельзя недооценивать. И поэтому мы говорим про эмоциональный интеллект, и мы говорим о том, что дети должны быть не только обуты, накормлены, но дети еще должны научиться вот этим эмоциональным интеллектом вводить в свою жизнь, да, который им поможет.
Угу. Да, спасибо еще большое. Еще у нас есть один комментарий. Где вообще искать стандарты того, как правильно воспитывать ребенка, чтобы он был здоров? Нужно ли себя воспитывать параллельно с воспитанием детей?
Стандарты – это очень интересно. Вы понимаете, ведь, смотрите, ведь каждая семья уникальная. Вот мы сидим здесь вдвоем с Владом, да, у него есть свой опыт, он воспитывался, да, по определенным лекалам, по определенным стандартам. У меня есть свой опыт. Естественно, мы читаем книги. Вообще, когда вы читаете какие-то книги, там, Бенджамина Спока, или, например, Гиппенрейтера, или там еще каких-то там каких-то новомодных сейчас, или, ну, каких-то психологов и так далее, всегда люди, особенно вот когда нет исследований, они пишут, исходя из своего опыта, из своих наблюдений. Понимаете, и здесь вообще мы должны знакомиться с опытом. Мы должны очень аккуратно это что-то привносить. И смотрите, как ребенок на это реагирует. Например, я помню, когда у нас родился первый, я там дружил с американцами, и вот была такая книжка, по-моему, «Тихой ночи». И там она заключалась в следующем, что, ну, ребенка нужно кормить по определенным часам. То есть ты его кормишь, например, там, а ночью ты его вообще не кормишь. Если он там начинает орать, то ты к нему не встаешь, и он потом уже привыкает к тому, что ему ничего не дают, и поэтому потом все спокойно спят. Вот. Мы попробовали. Мы честно, мы такие, мы исполнительные родители, мы это попробовали, у нас это не получилось. И не, для некоторых детей это подходит, для некоторых нет. Но еще опять нет доказательной базы, а как это потом, впоследствии, скажется на психике ребенка. Вот он день поорал, ночь поорал, вторую поорал и так далее. Никто же не знает. Конечно, родителям будет проще, а потом какие последствия, никто же их не изучал. Поэтому здесь нужно быть очень всегда аккуратно по поводу лекал. Нам, конечно, хочется решить ту или иную проблему. И поэтому, конечно, вот когда вы обращаетесь к какому-то педагогу, психологу, детскому психологу, он вам что-то рекомендует и так далее. То есть вы постепенно это вводите, понимаете? И результаты, к которым вы стремитесь, они должны, ну, как, они не так-то сразу должны идти. Да, вот сейчас вот мы нажмем на кнопку какую-то определенную, правили позвонок, там, и ребенок все, ребенок начал там на горшок садиться, начал слушаться, не начал перечить и так далее. Поэтому здесь ведь понимаете, когда мы воспитываем ребенка, ведь первое, с чего мы должны, вот мы выявляем причину. Например, ребенок у нас не слушается. Вот он не слушается, вот мне в Финляндии там позвонили, говорят, вот 5 лет ребенку, он вообще не слушается, надо 10 раз сказать. А я говорю, а зачем вы 10 раз повторяете? Вот первый мой вопрос был к ним следующий. А зачем вы 10 раз, ну, зовете его, например, кушать или убрать игрушки и так далее? Зачем вы доводите ситуацию до 10-15 раз? Если после первого раза ребенок не послушался, то нужно здесь уже принимать какие-то определенные меры. Или прийти к ребенку, или поговорить с ним, или какое-то наказание должно быть, соответственно, возраст ребенка и так далее. Вот. И поэтому вот я по поводу лекал, я всегда очень переживаю, потому что мы чей-то опыт, ну, понимаете, это как ношенные ботинки, ты кем-то разношенные, да, ты их пытаешься на себя надеть, они иногда не подходят. Поэтому, конечно, есть базовые вещи, что, ну, там, ребенок, там, ну, он должен разговаривать в такой-то промежуток времени, он должен есть такую-то пищу, он должен быть послушен, у него должна быть дисциплина, он должен овладевать какими-то определенными навыками. Вот эти общепринятые базовые вещи – это да. А то, что касается воспитания, то, что касается вас, я думаю, что человек на протяжении всей своей жизни, он знакомится с собой. Ведь, понимаете, ведь с нами происходят разные метаморфозы. Вот, например, да, вот мне 55 лет и так далее. Юрий Пожидаев образца 35 лет – это совершенно другой Юрий Пожидаев, чем сейчас. Что-то осталось, а что-то изменилось, потому что разные люди, уже информация пришла, отношения, дети. И мы меняемся, хотя некоторые говорят, что человек не меняется. Нет, он меняется. В чем-то он не меняется, в каких-то вещах. Ну, например, в темпераменте, да? И поэтому в какой-то степени я знакомлюсь с собой. Плюс, естественно, что там возрастные есть определенные особенности. Поэтому, ставлю точку на этом вопросе, смотрите и очень аккуратно это все применяете. И хорошо бы, если бы вы нашли какого-то психолога детского, который бы вам помогал в этом, и с кем бы вы могли советоваться. И опять, вот оголтело, пожалуйста, сразу не применяйте. Вот очень медленно, аккуратно помогайте ребенку, чтобы, вот, чтобы как-то вот что-то... Ну, ведь что такое воспитание? Воспитание – это мы помогаем ребенку взрослеть. Для того, чтобы ему было потом хорошо жить.
Ну, у меня есть два собственных там, грустных таких примера. Там, у меня, у нас, у нашей семьи. Да, я про один из них рассказывал, когда я со своим средним ребенком обратился к детскому подростковому психологу. И она мне говорит, с нашим, с ДВГ, да, у него есть ДВГ. Ну, а она утверждает, что у него там все хорошо, все замечательно. Ну, конечно, у него все хорошо и замечательно. Он эти тесты щелкал, как не знаю кто, выше среднего, просто потому что ему было интересно. Новый человек, новое какое-то задание. И все тесты, которые он делал очень круто, да, очень внимательно, очень классно. Я говорю, давайте еще проверим. Ну, вы не можете сказать, что у него все хорошо, я-то с ним живу каждый день, да. Вот. Она утверждала, что зачем вы водите ребенка ко мне, он здоров, полностью нормален. И полностью, ну, соответствует своему возрасту и всему прочему. Ну, ладно. А второй пример с нашей дочкой, с нашей младшей, ей сейчас 30 с лишним года. Мы хотели там более серьезно отнестись к ее воспитанию, чем к другим нашим детям. Да, и мы слушали курсы различные. Жена у меня даже там, ну, платила деньги, платные всякие курсы людей, у которых там по 17 детей и все такое прочее. Да-да-да, по 17, там трое своих и, соответственно, 14, получается, приемных детей, там одна женщина.
Это совершенно другая палитра, многодетная семья, семья, да, которая в два ребенка.
И мы пытались, например, ее советы по отношению к детям нашего, ну, ее вот одинакового возраста, там, полутора лет, да, применять к нашей дочке, но это не то, что не работало, то есть мы видим, хуже становится просто, то, что вот она советует делать, да, в нашем случае это приносило только вред один.
Ну, вот
я вот, и, да, и мы, конечно, помучились, а мы-то, понимаете, мы-то как бы дилетанты с этой другой стороны, мы-то воспринимаем такого человека как авторитета, он-то типа нас учит, у него же там гигантский такой опыт, да, но, и в итоге мы думаем, что, может быть, мы что-то неправильно делаем, или что-то еще, да нет, все правильно, но в итоге мы просто решили плюнуть, отказаться от этих советов и идти каким-то своим путем.
Ну, вот, да, я хочу подчеркнуть, потому что мы не должны быть слепы, потому что человек, которому, ну, он может быть очень именитый и так далее, там у него, там, например, попали на прием к психологу Петрановской, там, так далее, такая дама очень образованная. Но, понимаете, вы своим ребенком прожили, например, 10 лет, вы его знаете. Она увидела его, естественно, тестирование проходит, все остальное. Вообще, по поводу тестов, это тоже отдельная история. Ребенок может быть в стрессе, ребенок может, ну, сосредоточиться и так далее и тому подобное. То есть вот эти вот тесты он может решить, не решить и так далее. И там куча всего. И потом он, вот вообще психолог, который после первой встречи дает вам сразу рекомендации, ну, как-то задайте таким вопросом. То есть ребенка, понимаете, вот я всегда говорю, дорогие мои, вот кого я консультирую, мне с вами нужно познакомиться, хотя бы 3 встречи, я должен с вами поговорить. А потом я буду очень медленно давать какие-то вам рекомендации. Некоторые говорят, да мы лучше пойдем к другому. Я говорю, идите лучше к другому. Потому что почему? Потому что мне нужно познакомиться, нужно вникнуть, нужно почувствовать этого кончиками пальцев этого ребенка, этого человека, понять его, обсудить очень много чего. Вы понимаете, ведь когда там когда приводят ребенка, потому что начинаешь вообще анамнез, ты начинаешь вообще как беременность вообще она протекала, да, или как вообще там ты, ребенок родился, он по любви, не по любви. Ты же начинаешь вообще вот прям с азов, с азов. И потом постепенно ты вот вникаешь в эту ситуацию. И это нужно же время, и нужно почувствовать этого ребенка. Понимаете, ну, почувствовать, я имею в виду, почувствовать, ну, понять, да, вот чтобы ты понимал ребенка, чтобы ты его чувствовал. А это нужно время. Поэтому я хочу прям предостеречь вас в какой-то степени. Поэтому когда вам сразу уже... Это как иногда в поликлинику приходишь, тебя врач не посмотрел, не послушал ничего, он уже тебе выписал рецепт. Ну, да. Там, например, Арбидол, он поможет тебе от всего. Ну, флаг нам не в руки, простите.
Да, спасибо. Если ребенок всю жизнь видел такие деструктивные, неправильные, там, токсичные отношения между родителями, они там ругались, там, не знаю, друг с другом всегда, не любили, может быть, даже, не дай бог, били там друг друга, значит ли это, что его собственная история семейная тоже будет трагичная априори?
Не всегда. Не всегда, потому что я, как ты говорил, я работал, адаптировал уже студентов из детских домов. То есть я лет год 4-5 этим занимался. И мне было очень интересно, потому что вообще что это за, ну, То есть сейчас вот я некоторых вижу там где-то в Инстаграме, еще что-либо. Я смотрю за ними, с кого я консультировал. И у них очень хорошие семьи у некоторых. Это не всегда работает. Это все зависит от того, опять, какой ребенок, какой у него темперамент. Это зависит от, ну, вообще от самого ребенка и отношений еще с родителями. То есть, иногда родители могут там драться, ругаться, но с ребенком может быть хорошее отношение. Или у одного из родителей. Поэтому это не всегда работает так. Да, это чаще всего влияет, но это не всегда так. Поэтому бывает, ну, бывает по-другому абсолютно. Но то, что из практики, я вам могу сказать об этом.
Да, спасибо большое, друзья. Лайки, репосты. У нас еще 15 минут до конца эфира. Комментарии мы тоже от вас ждем. Пожалуйста, пишите их. Могут ли или каким образом отношения между родителями влияют на здоровье ребенка? Это сегодняшняя наша тема. В рамках этой темы, пожалуйста, пишите свои комментарии. Свой личный опыт, позитивный или негативный, наоборот. Как вы решали подобные проблемы, если они у вас были? Ну, в общем, комментарии по теме, пожалуйста, любые пишите, а мы их обсудим. В описании к трансляции есть ссылка для получения двух бесплатных консультаций. Регистрируйтесь, заполняйте анкету, с вами свяжутся наши волонтеры. И с вами две бесплатные консультации, две сессии отработают какие-то ваши, не знаю, ваши ситуации, ваши проблемы с точки зрения вот именно психологической помощи. Пользуйтесь, пожалуйста, это совершенно бесплатно в рамках двух, опять же, консультаций. Хорошо, спасибо большое. Может, вообще, скажем так, вы говорили о том, что иногда дети вмешиваются в конфликты родителей, да, допустим, сын защищает маму, дочка там, папу, неважно. А вообще, в принципе, когда, допустим, два родителя ругаются, пусть даже там без рукоприкладства какого-то, то есть это не прям не конфликт-конфликт, и их ребенок там хочет вмешаться в этот конфликт, да хватит ругаться, ну, неважно там, да, можно ли, нужно ли позволять, можно ли позволять ребенку вклиниваться в этот конфликт или нет?
Ну, лучше нет, потому что лучше нет, потому что ребенок, ну, он не взрослый. То есть он все-таки, я бы так сказал, что это как в спорте, да, боксер должен драться с боксером. А не с фигурным катанием или с танцовщиком из балета. Поэтому здесь очень разные категории, лучше нет. Я думаю, что он не должен притягиваться. Иногда родители притягивают ребенка и говорят: вот Маша, посмотри на своего отца, вот, который орет на меня, который меня унижает. Вот иногда родители пытаются на свою сторону детей привнести и так далее. Ребенок наблюдает за всем этим. Ребенок выбирает, ну, и то, что он выбирает, ну, он смотрит вообще, как это происходит. И опять, вот, как родители ругаются. Потому что ругаться же можно по-разному, спорить, конфликтовать-то можно по-разному. Одно дело, когда, например, ну, я вот... Мы конфликтуем, мы спорим, да, конфликтуем в отношении, там, как, во сколько нам выехать в аэропорт, допустим, да, там, за 2 часа, за 3 часа и так далее. Или, например, я, например, очень нетерпеливый человек, и, ну, я не знаю, как у вас в семье, но я обычно очень быстро одеваюсь, собираюсь и выхожу, и я ждать вообще не люблю. Меня прямо это всегда очень... И я начинаю ворчать и начинаю конфликтовать. Я говорю: что ты там копошишься, собираешься? Она говорит: вот ты детей не собрал. Ну, вот это вот такое вот у нас бывает, и дети на все на это смотрят. Они не то, что они к этому привыкли, но они посмотрели на все это, потом мы сели в машину, поехали, все хорошо. Я думаю, что включать детей не нужно. Вот. Чтобы они стали участниками этого конфликта. Потому что, ну, опять, эмоционально-психические категории, они очень разные. Потому что ребенку может достаться, потому что, например, мужчина может воспринять его по-другому, или мама воспринять по-другому, и он станет участником этого конфликта, и ему достанется, ну, как вот, его весовая категория не будет учтена, и ему достанется гораздо больше, чем он может это стерпеть. Может принести травму какую-то.
Дети, когда они видят конфликт родителя, они всегда находятся перед выбором, чью сторону принять. Вот у них есть какие-то борения, эти, которые на них влияют? Чью сторону я должен выбрать в этом конфликте? Папину, мамину? Что делать? Вклиниваться, не вклиниваться?
Ну, смотря о чем конфликтует. То есть это предмет. Если, например, конфликт, если мама подозревает подозревает папу в его каких-то его неверности, например, да, и говорит о том, что тебя нет, что ты там и так далее. И, конечно, у ребенка есть мнение, он выбирает. Он там соглашается с мамой или с папой. То есть, естественно, что ребенок что-то анализирует. И чем старше он становится, тем больше его аналитическое мышление подключается ко всему к этому. Вот, если ребенок маленький, то есть в зависимости от крика, если конфликт происходит на повышенных тонах, ребенок может пугаться, потому что, ну, когда родители кричат и очень громко кричат, это может напугать ребенка. Но я думаю, что ребенок, да, он может присоединяться к кому-то из, в зависимости, еще в зависимости от того, с кем у него отношения ближе. Если у него отношения ближе с отцом, например, у дочери, как правило, бывает с отцом, то, естественно, что он встает на сторону отца. Априори может вставать. А если, например, у него отношения с отцом есть, а с мамой у него, например, напряжение. И он даже если, ну, опять, с точки зрения объективности с третьей стороны, например, папа не прав, а мама права, ребенок встает на сторону отца, потому что у него есть взаимоотношения. Поэтому дети часто бывают аффилированными, в зависимости от тех взаимоотношений, которые выстроены в семье. И поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы дети любили и маму, и папу, ну, примерно в равных долях. Я думаю, что это должны быть сбалансированные такие отношения. И тогда конфликт, он более, ну, он проходит менее болезненно для детей. Они не встают. Mm-hmm. Им не нужно выбирать, им не нужно как-то... Потому что они знают, что сейчас папа с мамой, у них сейчас такое время, они сейчас поругаются, силами померяются, и потом все будет хорошо. Но это как mm-hmm. плохая погода.
Да, спасибо. Вы говорите о том, что если у человека была трагичная семейная история, с родителями я имею в виду, да, то это не обязательно означает, что его личная семейная история будет трагичной. Вот есть такое мнение, я не знаю, правда это или неправда, вы сейчас скажете свое мнение как специалист, что мальчики всегда выбирают себе жен, похожих на своих матерей, девочки, мужей, похожих на своих отцов. И если это правда, а отец был там, ну, каким-то просто моральным уродом, простите меня за мой французский, или мама, наоборот, была там жуткой шизофреничкой, истеричкой, да, и я, соответственно, выбираю себе жену, ну, похожую на вот эту женщину, а там девушка на своего морального рода отца, то как они могут не страдать в своих семейных отношениях, если это правда? То есть они априори, ну, изначально выбирают себе таких неправильных партнеров.
Ну, они выбирают себе неправильных партнеров, потому что у них есть модель восприятия, модель, ну, они знают модель поведения. Это мужчина, девочка выбирает, это мужчина, который, ну, ей знаком. Его поведение знакомо, не в смысле там внешности, он там знаком из какой-то параллельной семьи. То есть она выбирает мужчину, который ей понятен. Вот с такой моделью поведения. Мужчина, который вот он такой, и она к нему тянется. Но опять я повторюсь, что не всегда так. Не всегда так. Если, например, там папа был алкоголиком, девочка обязательно выберет алкоголик. Все еще зависит от того, от подросткового периода и зависит от того, от прибрачного периода. Вообще, когда ребенок попадает в надежные такие предбрачные консультирования, когда девочки или, ну, в смысле, молодой девушке или молодой женщине помогает выбрать, ну, не то, что помогает, ей помогает осмыслить, кого она выбирает и вообще, что это за человек. И, в принципе, я бы всем рекомендовал вообще, вот молодым людям, если вдруг они нас слушают, если вы собираетесь там жениться или выходить замуж, было бы очень здорово, если бы вы хотите, ну, ходили на предбрачное консультирование психолога, который бы помог вам понять друг друга до всех дел, которые вы можете потом сделать. Потому что развод – это очень такая достаточно трагическая ситуация. Да? Люди там прожили 5 лет, сколько-то лет, даже если у них нет детей. Но это очень болезненное такое, ну, мероприятие, которое оказывает влияние на всю жизнь. И поэтому предбрачное консультирование, оно очень важно. Оно может скоррелировать ну, правильный выбор. Иногда можно отказаться, потому что, в принципе, ну, например, человек, например, парень не считается с мнением девушки. То есть он сказал, и все пошли. Это уже звонок-звонок. Поэтому вот когда есть предбрачное консультирование, то можно скорректировать. И поэтому, да, ответ на вопрос. В больших случаях да. То есть девочка выбирает такого отца, мужа, которого он похож на отца. Да, но это можно скорректировать, но это не всегда так. Это зависит еще от того, например, девочка была в такой семье, потом она попала, например, она уехала в другой город, она уехала учиться, она, например, общалась как бы с какими-то людьми, она посмотрела, как у людей выстроены, ну, например, она была в какой-то семье, да, знакомых каких-то, там она посмотрела, как люди живут, какой там может быть отец, и она выбирает себе такого. То есть у нее как-то произошла замена вот этой платы ее, да, вот этой прописи, да, которая у нее есть. Она выбрала другого человека с другим поведением. Поэтому не всегда, потому что иногда в наших выводах, в наших российских, у нас все очень достаточно фатально. То есть мы как-то очень, ну вот, как и, это как в песне, каким ты был, таким ты и остался, вот, горбатого могила и так далее. У нас очень много есть вот таких вот, как он, скреп, которые нас не поднимают вообще. Я все-таки смотрю с оптимизмом и с перспективой, что можно менять. И вообще это, ну, состояние, мы можем в состоянии это сделать. Человек может меняться, он может изменить свой выбор. Но нужно стремиться к образованию, о чем мы начали сегодняшний
день. Да, но вы знаете, я много встречаю в своей жизни всяких рекламок психологов различных, там, в Инстаграме, особенно почему-то много попадается, да не только. И я никогда не встречал, чтобы светский психолог рекламировал такую услугу свою, да, как предбрачное консультирование. Если ты верующий человек, христианин, да, в рамках церкви, деноминации какой-то, да, там есть предбрачные консультации, а вот у светских как-то не встречал. Может, просто не встречал, а может, просто они и не предлагают такую услугу?
Ну, я практически тоже не встречал, но я знаю почему, потому что это же направлено на профилактику. Если этим будут психологи заниматься, у них работы не будет. Я думаю, может, все-таки мы должны понимать, что, в принципе, психологи, ну, и опять, я не говорю за всех, но, может быть, больше, может быть, какая-то. Все-таки это люди, которые зарабатывают деньги. И мы должны это понимать. И все-таки очень важно найти как педагога, как врача, как психолога, человека, для которого вообще вот его деятельность является призванием. Вот это как, ну, ты попадаешь к такому специалисту, к такому человеку, для него важен человек, и понятно, что серебро правит, что там за все труд должен быть оплачиваем. Но для него это важно. Для него важно помочь человеку, а не важно содрать деньги. К сожалению, в нашей сфере психологов очень много, которые, ну, к сожалению, зарабатывают, они помогают. И поэтому профилактическая такая вещь, да, вот заниматься профилактикой, например, о чем мы говорим сейчас от предбрачного консультирования, это достаточно нудная такая вещь, потому что это люди потом, если у них будут проблемы, да, ну, понятно, что как бы ты ни консультировал людей, все равно, да, когда они женятся, у них будут какие-то проблемы. Эти люди придут к тебе и скажут: так, мы тут заплатили определенную сумму, у нас вот проблемы, у нас первый конфликт, а почему? Это все неприятная такая история, поэтому, я думаю, поэтому она и не популярна.
Да, спасибо. Еще один вопрос, комментарий, наверное, последний уже на сегодня, хотя думаю, что вы даже и не успеете на него ответить. Могут ли возникнуть сложности у ребенка, если родители не содействуют расположенности ребенка к определенным талантам, пытаясь это заменить тем, что, по их мнению, более важно развивать? Ну, ребенок хочет на скрипке играть, а его на бокс отправляют.
Ну, конечно, да. Потому что все-таки мы должны понимать, что у ребенка есть определенная склонность, есть определенная направленность, да, то есть к музыке, например, слух. Я вот помню, что как со мной занимался педагог для того, чтобы развить у меня слух, ну, бесполезно. Меня мучили этим. Меня вот давали разные ноты, я пытался мычать, повторять, но это было бесполезно. И для меня это было мучение просто определенное. А есть ли дети, которые вот они могут... Там им дают какие-то там определенные, ну, набор звуков, они это все прекрасно повторяют. Поэтому я думаю, что ребенку нужно помочь в том, чтобы он кем-то стал. Не надо доминировать, не надо насиловать ребенка. И вообще, в принципе, дети, они очень много чего пробуют вначале. Это нормальный процесс. И не нужно вот его прям вот насиловать, через колено ломать. Хотя в некоторых случаях, ну, например, если ребенок занимается фигурным катанием или спортом, каким-то там дисциплина нужна. Но здесь, опять, я за баланс, потому что вот мой занимается танцами и уже 8 лет, по-моему. Вот, и у меня с женой очень много разговоров по этому поводу было. Она там пытается настаивать и так далее, но ему это очень помогает и помогала для, ну, вообще для его развития, для его головы, потому что там для координации и так далее.
Спасибо. На этом мы закончим. Друзья мои, это был проект «Формула семьи». Юрий Пожидаев, наш психолог, консультант, город Москва. Всем пока. До встречи в прямых эфирах.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.